Но перебраться на другое дерево он не мог. Слишком далеко для него были ветки высоких соседних буков, а спуститься вниз он просто не отваживался. Нильс страшно замерз, руки его окоченели, и он с трудом держался за ветку. Мальчика сильно клонило ко сну, но он не смел заснуть из страха свалиться вниз. Как жутко было ночной порой в лесу! Прежде он и представить себе не мог, что такое ночь. Казалось, будто весь мир окаменел и никогда более не вернется к жизни. Но вот начало светать, и мальчик повеселел. Все опять оживало, становилось прежним, хотя мороз был еще более жгучим, чем ночью. Наконец взошло солнце. Оно было не золотым, а багровым, и Нильсу почудилось, что вид у него сердитый. Из чего это солнце гневается? Не от того ли, что за время его отлучки ночь так сильно выстудила землю, сделала ее такой мрачной? Во все стороны солнце посылало крупные пучки своих лучей, словно желая посмотреть, сколько бед натворила ночь. Все вокруг стыдливо покраснело, будто оправдываясь. Залили тучи на небе, гладкие шелковистые стволы буков, густо сплетенные ветки древесных крон, иней, покрывавший буковую листву на земле. Разгоравшийся все ярче и ярче солнечный свет мигом разогнал ужасы ночи. Оцепенение как рукой сняло, и откуда ни возьмись, появилась всякая живность. Черный дятел с красным клобучком, желна, забарабанил клювом по древесному стволу. Прилетел скворец с корешком в клювике, на верхушке дерева запел зяблик. Из гнезда выскочила белка и, усевшись на ветку, принялась щелкать орех. И Нильс понял, что это солнце сказало всем маленьким птичкам и зверькам: «Просыпайтесь, вылетайте, вылезайте из своих гнезд и норок. Я здесь, нечего вам больше бояться». С озера доносились крики диких гусей. Они выстраивались к полету. И вот уже все 14 пронеслись над лесом. Нильс попытался было окликнуть гусей, но они летели так высоко, что вряд ли могли расслышать его голос. Они, наверное, думали, что лис давным-давно съел мальчика и даже не стали искать его. Нильс чуть не заплакал от обиды и страха. Но на небе уже сияло солнце, золотисто-желтое, радостное, вселяющее мужество и надежду в сердца всех живущих на земле. «Успокойся, Нильс Хольгерсон», — как бы говорило ему солнце, — «тебе нечего бояться или тревожиться, пока я здесь». Часть третья. Гусиные забавы. Понедельник, 21 марта. Какое-то время, примерно столько, сколько требуется гусю на завтрак, в лесу все оставалось как обычно. Но вот, ближе к полудню, под густыми буковыми кронами вдруг показалась дикая гусыня. Она летела медленно, неуверенно, выискивая дорогу меж мощных стволов и ветвей. Едва завидев гусыню, Смиррилис, сидевший под молодым буком, вскочил и приготовился к прыжку. Дикая гусыня не уклонилась в сторону и пролетела совсем низко над лисом. Смири подпрыгнул, но промахнулся, и гусыня полетела дальше к озеру. Немного погодя, появилась другая дикая гусыня. Она летела точно тем же путем, что и первая, только еще ниже и еще медленней. Она проплыла над самой головой Смирри, и он, высоко подпрыгнув, даже коснулся ушами ее лапок. Но и эту гусыню ему схватить не удалось. Цела и невредима, она бесшумно, будто тень, продолжала скользить к озеру. Потом показалась третья дикая гусыня. Она летела еще ниже и еще медленней, с трудом пробираясь меж буковых стволов. Пружинистый прыжок смир-релиса и гусыня на волоске от гибели, но и ей как-то удалось спастись. Вскоре появилась четвертая дикая гусыня. Она летела так медленно и так неумело, что поймать ее вроде бы ничего не стоило, но Смирри все же побоялся опять промахнуться и благоразумно решил, пусть себе летит мимо. Однако гусыня летела прямо на Смирри, спускаясь все ниже и ниже, и лис не выдержал. Он подпрыгнул, да так высоко, что задел гусыню лапой, но и на этот раз добыча от него ускользнула. Не успел Смирри перевести дух, как показались три гуся рядком. Они летели точно тем же путем, что и гусыни. Смирри отчаянно прыгал то за одним, то за другим, пытаясь их поймать, но гуси ловко увертывались. Затем появилось сразу пятеро гусей, которые летели гораздо лучше прежних. Они долго кружились над лисом, стараясь заставить его прыгать, но Смирри устоял перед соблазном. Прошло какое-то время, и вдруг Смирри увидел среди деревьев еще одну дикую гусыню, тринадцатую в стае. Она была так стара, что в ее посидевшем оперении не осталось и ни единого темного перышка. Похоже, она плохо владела одним крылом и летела, а жалость брала беспомощно, вкривь и вкось, почти касаясь земли. Смирри даже не понадобилось высоко прыгать. Он преследовал гусыню большими скачками почти до самого озера. Но и на сей раз все напрасно. Когда же, распластав широкие крылья, появился новый гусь, 14-й, мрачный лес словно озарился. Таким ослепительным белым он был. Увидев его, Смирри собрал все свои силы и подпрыгнул чуть не до самых верхушек деревьев. Но белый гусь, цел и невредим, пролетел, как и все другие, мимо. На некоторое время в буковом лесу наступил покой. Казалось, уже пролетели все гуси. Смирри наконец вспомнил про своего пленника и, подняв глаза, взглянул на молодой бук. Но малыша и след простыл. Подумать, куда он делся, Смирри не успел. С озера, медленно проплывая над покровом леса, возвращалась первая гусыня. Вслед за ней появилась вторая, за ней третья, потом четвертая. Вот пятый гусь. Вереницу замыкали старая льдисто-серая гусыня и большой белый гусак. Все они летели медленно и низко, а над головой Смирри спускались еще ниже, как бы предлагая себя поймать. Смирри, как сумасшедший, гонялся за ними, прыгая чуть ли не до вершин деревьев, но схватить хотя бы одну птицу ему никак не удавалось. Это продолжалось бесконечно. Гуси прилетали и улетали, потом прилетали и улетали снова, по-прежнему целые и невредимые. Смирри-лис был вне себя. Он еще хорошо помнил голод нынешней зимы, помнил морозные дни и ночи, когда ему приходилось до изнеможения рыскать по округе в тщетных поисках добычи. Перелетных птиц тогда не было. Крысы попрятались в стылые норы, кур позапирали в курятниках. А сегодня превосходные дикие гуси, нагулявшие жир за морем, на немецких нивах и вересковых пустошах, целый день кружились над самой его головой, и он даже не раз задевал их лапами. Но утолить свой голод так и не сумел. Смирри был уже не молод. Не раз за ним по пятам гнались собаки, свистели над ухом пули. Однажды он долго отсиживался в своей норе, меж тем, как гончие сторожили все от норки, и, казалось, вот-вот его схватят. Но даже тогда он не испытывал такого отчаяния, как сегодня. Ужаснее этого дня Смирри лису переживать не доводилось. Утром, пока еще не начались гусиные забавы, Смирри выглядел роскошно. Гуси только диву давались его щегольству. Шкура у него была ярко-рыжая, грудь белая, нос черный, а хвост пушистый, будто страусовая опахала. Но к вечеру шерсть лиса взмокла от пота и повисла клочьями, глаза потускнели. Он прерывисто дышал, высунув язык, из его пасти стекала пена. Лис уже не чуял ног от усталости, голова кружилась, перед глазами так и мелькали дикие гуси. Теперь он гонялся даже за солнечными бликами, игравшими на земле, за злосчастной бабочкой-крапивницей, которая прежде времени появилась на свет из своего кокона. Целый день дикие гуси без устали летали взад-вперед, мучаясь Мирре. Он был так истерзан, затравлен, что мог вот-вот потерять рассудок. Но гуси, не испытывая к нему ни капли жалости, продолжали свои забавы, хотя и понимали, что лис уже плохо различает их и прыгает даже за их тенями. И только когда Смирре, готовый спустить дух, в изнеможении упал на кучу палой листвы, гуси оставили его в покое. «Теперь ты знаешь, лис, каково придется тому, кто дерзнет поднять лапу на Акку из Кебнекайсе», — напоследок крикнули дикие гуси прямо ему в ухо. С тем они и улетели, оставив, наконец, Смирре в покое.